Голос Карабаса обрывает чудесную нить его грез. Он зовет Абая в юрту. Кроме них двоих, все уже легли. По дороге Абай силится вспомнить слова своей песни, но они не возвращаются к нему. В памяти живет только одна строка. «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви». Когда Карабас и Абай вошли в юрту, Суюндык с женой уже спали на высокой кровати за золотистой занавеской из толстого шелка. Так Жан, вероятно, уже ушла к себе. Постель гостям расстелила молодая румяная женщина, которая вечером помогала разливать чай. Абай направился к постели. Вдруг шелковая занавеска заколыхалась, у самого входа зазвенела шалпа. И стройная фигура Такжан появилась перед ним. Она шла с шелковым одеялом в руках. Ее движения были неторопливы, даже, пожалуй, медлительны. Казалось, что каждый шаг ее звенит серебряными переливами дорогого украшения. Молодая женщина уже успела разослать Абаю мягкую удобную постель. Такжан, все еще стоя с шелковым одеялом в руках, негромко сказала женщине: «Взбей, пожалуйста, постель повыше, в ногах». В этих немногих словах Абай почувствовал ее заботу о нем. О нем одном. Сказать что-нибудь он и хотел бы сказать, но сердце опять сжалось. Он не находил слов. Токжан положила шелковое одеяло на постель и плавной походкой направилась к двери. Это, конечно, большое внимание, может быть, безмолвный знак уважения. Но и только, и все. Неужели все? Токжан, не оборачиваясь, уходила. Только у самого выхода она с удивительной гибкостью обернулась и, улыбаясь, скрылась за дверью. «Что это было? Насмешка? Разве я позволил себе что-нибудь недостойное?» — подумал Абай и смутился. Он быстро разделся и закутался. Серебряный звон шалпы, удаляясь, переливался за дверью юрты. Сердце Абая громко стучало. Казалось, стремительный топот коня отдавался в его ушах, заглушая звон шалпы. Но вот ночная тишина поглотила этот звон, словно чья-то невидимая рука сжала поющие серебряные звенья. Карабас задул светильник. Не все ли равно, горит огонь или погашен? Перед глазами Абая весь мир сиял яркими лучами. Юноша даже не заметил, что стало темно. Глаза его были закрыты, но мысль металась и рвалась, словно подхваченная могучим вихрем. Абай не сомкнул глаз до рассвета. Он задремал перед самым восходом солнца, но чуть только в юрте началось движение, проснулся. Стал бледный, осунувшийся. Выйдя подышать свежим утренним воздухом, он старался угадать, в которой из юрт спит Такжан. Возле самой юрты Суюндыка стояла вторая, вероятно, Асылбека. За ней была еще одна шестистворчатая юрта, по-видимому, младшей жены Суюндыка. Тундук на этой юрте был закрыт. Такжан и ее мать, наверное, еще спали. Суюндык уже встал и вышел из юрты. Абай передал ему салем своего отца и тут же изложил дело, по которому приехал. Разговор занял немного времени, и вскоре Суюндык повел Абая пить чай. Такжан к чаю не вышла. Асылбек и Адальбек тоже не показывались. Карабас, рассчитывая вернуться домой еще по утреннему холодку, сразу после чая пошел седлать коней. Но Абаю не хотелось покидать этот аул. Гостеприимные, приветливые хозяева сумели сделать свой дом похожим на теплое, уютное гнездышко. Вот было бы хорошо, если бы я приходился им близким родичам. Приезжал бы сюда часто-часто, когда вздумается, гостил бы, ночевал бы здесь. Мелькнуло у него в голове, но уезжать надо было. Когда хозяева остались в юрте наедине с Абаем, Суюндык стал расспрашивать, как живет Зере и Улжан. «Передай привет матерям, сын мой», — сказал он. Бабише со вчерашнего вечера не проронила ни слова. Но теперь она тоже передала привет Улжан. Потом она вспомнила Айгыз и маленькую Камшат. Бабише, старшая жена.
Скажи, свет мой, как живет малютка, которую отдали Божею? Как бедная Айгыз перенесла разлуку с нею? И как это у вас хватило сил взять плачущего ребенка и отдать чужому?
В ее словах звучали и удивление, и осуждение. На ее расспросы Абай ответил односложно. Но Байбише не унималась.
Жена у Божея черствая. У нее и своих дочерей много. Вряд ли она будет заботиться о бедняжке,
грустно сказала она.
Ну, а Божей на что?
Не позаботится она, так позаботится сам Божей, попытался смягчить смысл ее слов Суюндук.
Ой, не знаю я. Только я слышала, что у них в ауле все говорят, скота пожалели, девочкой за оскорбление заплатили. И обращаются с ней грубо. Ой, напрасно ребенка разлучили с матерью. Бедняжка Айгыз, наверное, едва ноги волочит.
И Байбише сама заплакала от жалости. Байбише тронула Абая своим сочувствием и искренностью. Но слухи о грубом обращении с Камшат его встревожили. Дома, в Жидыбае, эта весть о Камшат доставит новые огорчения. Он вспомнил, как грустили о несчастном ребенке Айгыз и бабушка, как они проливали горькие слезы. А ведь то была лишь печаль от разлуки с Камшат. Что же будет, когда страшный холод новых известий дойдет до их сердец? Вчера Куленчак, сегодня весь этот аул. Все говорят, что Камшат брошена, отдана в рабство, унижена, беспомощна. Не зря же говорят. Вернувшись в Жидыбай, он расскажет, как поступают с их маленькой Камшат. Что бы ни говорил отец, Абай должен это сделать. Он решил это твердо. Перед самым отъездом опять подали кумыс. Гостей не отпускали в обратный путь, пока не угостили основательно. Они простились со старшими у большой юрты. Кони тронулись, но Абай не сводил глаз с малой юрты. Ее тундук оставался по-прежнему закрытым.
Так Жан и не подумала повидаться со мной еще раз. Не захотела даже встать и проститься.
И он невольно гневно хлестнул коня, чтобы скорее уехать, но не выдержал и еще раз оглянулся на заветную юрту. Возле нее показалась женская фигура. Черный чапан был накинут на ее голову, белое длинное платье спускалось до земли. Не так Жан ли это? Наверное, она только что встала. Абаю казалось, что он ясно слышал переливчатый звон серебряного шелка. А может, это напев его собственного сердца? Но останавливаться было неудобно. Верблюжьи горбы. Даже самое название этого аула стало теперь для Абая близким и дорогим. Остались далеко позади. Всадники, миновав горные отроги, ехали берегом реки Караул. Абай перевел коня на шаг. Вдруг до его слуха донесся приближавшийся конский топот. Встревоженное сердце опять заметалось, как ночью вспыхнуло внезапной надеждой. Абай порывисто обернулся. Но верховой, какой-то смуглый коренастый джигит, ехал не от аула Суюндука. Всадник приблизился. Он оказался совсем юным. Над верхней губой у него только начинал пробиваться пушок. Юноша сидел на бурой кобыле, подстриженной так, как подстригают трехлеток. Поравнявшись с путниками, он отдал салем. Лицо его расплылось в улыбке. Белые зубы блеснули, как жемчуг. Ему скучно ехать одному, и вот он догнал путников, чтобы поболтать с ними. Грудь бурой кобылы была в поту, губы в пене, она тяжело раздувала ноздри. Оба путешественника радушно встретили нового спутника. Начались взаимные расспросы. Юный попутчик оказался сыном Каменбая из аула Суюндука по имени Ербол. Карабас скоро, запросто разговорился с Ерболом. Слушая их, Абай почувствовал молодому жигиту дружеское влечение и ласково смотрел на него. Ербол оказался близкой родней Суюндука, его мать приходилась двоюродной сестрой матери Токжан. Он, как свой человек, постоянно бывает в доме Суюндука. Веселый, словоохотливый юноша сразу завоевал сердце Абая. Абай поразил огромное количество птиц в карауле. Он высказал желание поохотиться в этих краях. Ербол тотчас же спросил: «А сокол у тебя есть? Если есть, приезжай к нам. Я покажу тебе места, где водятся утки и гуси». Дома у Абая был сокол Такиджана. Предложение Ербола показалось ему заманчивым. Едва отъехав от верблюжьих горбов, он уже мучился, обдумывая, когда и под каким предлогом еще раз и скорее побывать здесь. Приглашение Ербола открывало ему этот путь. Разговор об охоте быстро сблизил их. Они болтали, как давнишние друзья. Казалось, что разговором не будет конца. Но вот они выехали в долину, где их дороги расходились. Ерболу нужно было свернуть направо, а дорога Абая и Карабаса лежала влево, в аул Кунке, у подножия хребта Чингис. Но Абаю не хотелось расставаться с Ерболом. И он начал упрашивать его: «Может быть, ты уж не так спешишь в Кольгайнар? Поедем к нам?» «Ну вот, что я отвечу, если спросят, по какому делу я приехал?» — рассмеялся тот. «Никто и не спросит. Погуляешь у нас, погостишь. Походимся с соколом». Просьба Абая звучала заманчиво. «Мне самому это по душе». И жигит на минуту задумался. «Нет», — внезапно решил он, — «не могу». И пояснил: «Дела». Вскоре он простился со спутниками и поскакал к Кольгайнару, сияя веселостью, как и в первые минуты встречи. Его жизнерадостность понравилась Абаю. Он завидовал Ерболу. «Ведь Ербол каждый день может видеться с Токжан. Какое это было бы счастье для Абая! А тот, небось, беспечно, со спокойным сердцем встречается с ней. Ербол — последняя надежда Абая, и он удаляется. Только что был таким задушевным, близким, и вот исчез».